слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ровно год назад состоялись выборы в Государственную Думу, нечестность которых вызвала волну гражданского протеста в России. Опальный бизнесмен Борис Березовский прекращает финансирование Фонда гражданских свобод. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон завершает политические переговоры в Европе. Проект православного храма для Парижской набережной будет переработан к концу января. Таковы главные темы дня вторника, 4 декабря, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня, 4 декабря, исполнился год со дня выборов в Государственную Думу России 6-го созыва. Этот день стал отправной точкой для всплеска гражданского протеста в стране. Акции за честные выборы на Болотной площади на проспекте Сахарова в декабре прошлого года стали самыми массовыми в стране со времен разгона НТВ. Об этом в России много говорили сегодня в социальных сетях. В нескольких городах, в том числе и в Москве, прошли акции поминки по выборам. Не очень многочисленные были пикеты Государственной Думы России с требованием вернуться к честным выборам. Однако за год протестной активности лозунг «За честные выборы» уступил место требованию свободы политзаключенным. Среди них оппозиционеры и гражданские активисты называют участниц группы «Пусси Райот», осужденных по статье хулиганства, фигурантов так называемых «болотного дела» и «дела анатомии протеста». Против одного из обвиняемых в организации массовых беспорядков во время акции протеста на Болотной площади 6 мая координатор Левого фронта Леонида Развожаева заведено новое дело о незаконном пересечении границы. Об этом стало известно во вторник. В то же время организатор гражданского протеста готовит новую массовую акцию 15 декабря. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В этот раз организаторы акции решили не проводить митинг, а ограничиться только шествием. Принципиальный вопрос – это место окончания акции. По словам одного из лидеров протестного движения Сергея Удальцова, это должна быть непременно Лубянская площадь, которая исторически ассоциируется с политическими репрессиями. Год назад, 5 декабря, несколько тысяч человек вышли на Чистопрудный бульвар в Москве, протестуя против результатов парламентских выборов. После этого было еще несколько акций протеста на Болотной площади и на проспекте Сахарова с требованием честных выборов, которые собирали несколько десятков тысяч человек. Спустя год партия КПРФ заявила о намерении обратиться в Верховный суд России с просьбой признать парламентские выборы недействительными из-за значительного количества нарушений. Исковое заявление уже подготовлено и в ближайшее время будет передано в суд, сказал «Радио Свобода» глава юридической службы КПРФ, депутат Государственной Думы Вадим Соловьев.
Юридическая служба Центрального комитета получила более 50 тысяч документов различного качества, говорящих о тех или иных нарушениях во время выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Это и различия в копиях протоколов, и различные участия административных ресурсов, использование со стороны администрации, перекосы в освещении в средствах массовой информации, в том числе на центральном телевидении и так далее. Обрабатывая весь этот материал, мы обратили на решение Европейского суда по нашему жалобе 2003 года, где он, хотя не удовлетворил нашу жалобу об отмене выборов, он обратил наше внимание, что в том иске было недостаточно конкретных нарушений указано. Мы пошли как раз по его рекомендации, проанализировали всю совокупность огромную нарушений, которая имела место. И около 15 тысяч мы будем представлять в суде. Определенная критика идет нашей позиции о том, что вот год прошел, а вы сейчас обращаетесь и так далее. Мы здесь абсолютно прагматично руководствовались теми указаниями, которые дал Европейский суд для обращения по такому рода искам.
По словам Вадима Соловьева, в партии готовы к тому, что суд может отклонить их иск.
Мы не первый год обращаемся в Верховный суд и видим его отношение к этому вопросу. Поэтому трудно предполагать, что позиция Верховного суда сегодня будет другой. Тем не менее, хотя бы в части иска мы рассчитываем на его поддержку, а если нет, тогда будем апеллировать вышестоящие уже европейские институты. Дело не в той или иной политической партии, а дело в том, что, к сожалению, сама система организации выборов в Российской Федерации нуждается в коренном изменении, иначе Единая Россия будет постоянно побеждать на этих выборах.
Политолог Дмитрий Орешкин не верит в то, что Верховный суд прислушается к доводам коммунистов. По его мнению, партия вынуждена была обратиться в суд, чтобы не потерять доверие избирателей.
Они воспитаны прежним десятилетним опытом взаимодействия с властью. Опыт такой. Мы вам разрешаем пройти в Государственную Думу с меньшим результатом, чем действительно вы получили. Но зато вы получаете там кабинеты, большие черные автомобили, возможности клеймить антинародный режим с государственной трибуны и так далее и тому подобное. И коммунистическая верхушка эту сделку приняла. Поэтому они ведут себя так вот очень аккуратно. В советские времена, рассказывая про ужасы буржуазного империалистического общества, это называли бунтом на коленях. Прирученная оппозиция, прирученные профсоюзы как бы бунтуют, но с колен не поднимаются. Почему она все-таки решила сейчас заявить о нарушении? Понятно, что никаких надежд на какие-то судебные решения нет. Тут скорее, как мне кажется, элемент пиара. Если они и дальше будут отсиживаться в кустах, как партизаны, то, очевидно, они будут терять поддержку избирателей, которые сами себе задают простой вопрос. Какой прок за них голосовать, если мой голос у них все равно украдут, а они не в силах их защитить? Сейчас надо сделать вид, что реакция последовала.
Требование честных выборов было одним из основных лозунгов прошлогодних митингов. Во второй половине этого года активисты выступали преимущественно за освобождение политических заключенных. Политическими заключенными гражданские активисты называют, в частности, осужденных за хулиганство девушек из группы Pussy Riot, обвиняемых и подозреваемых в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая, фигурантов так называемого дела анатомии протеста. В отношении одного из фигурантов как раз этого дела, Леонида Развожаева, во вторник возбудили новое, уже третье уголовное дело. В конце октября ему предъявили обвинение в подготовке к организации массовых беспорядков, якобы на деньги, полученные из Грузии. В конце ноября появилось новое дело. Следователи вернулись к возбужденному 15 лет назад делу о разбое в Ангарске. Сейчас же речь идет о незаконном пересечении российско-украинской границы. Вот что говорит официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Развожаев, зная о проверке, проводимой в отношении него в связи с фактами, изложенными в документальном фильме «Анатомия протеста 2», осознавая, что результатом такой проверки может стать возбуждение в отношении него уголовного дела, решил скрыться от следственных органов России. Но чтобы ввести в заблуждение правоохранительные органы, Развожаев приобрел билет на поезд до Киева, воспользовавшись паспортом своего брата. Таким образом, он пересек государственную границу России без действительных документов на право выезда из страны.
Один из адвокатов Леонида Развожаева, Дмитрий Аграновский, считает, что новое дело – это своего рода ответ властей на решение Европейского суда по правам человека. 30 ноября этот суд всего через два дня после направления принял к рассмотрению жалобу защиты Развожаева о незаконности его содержания под стражей.
Был, допустим, интервью с Саргамадзе в «Новой газете», где он говорит: «Я Развожаева не знаю, никогда с ним не встречался». В ответ на это допрашивают некую гражданку. А после этого Европейский суд реагирует на дело Развожаева. В качестве ответа появляется вот это уже дело. Ну, то есть вот таким образом пытаются как-то сравнять счет. Но я сейчас пока не могу комментировать обстоятельства, потому что самому Леонидовичу мнение не привести. Позицию его я не знаю. Комментарии по существу могут быть после того, как он свое отношение к этому выразит. Хотя я не исключаю, что следствие попытается у нас отобрать здесь тоже подписку, чтобы мы не могли сообщать правду.
Дмитрий Аграновский считает, что обвинение по третьему уголовному делу его подзащитному могут предъявить уже в среду. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Давайте вернемся к хронике событий минувшего года. Как раскручивалась спираль гражданского протеста в первые дни после выборов? Как сейчас активисты оппозиции оценивают перспективы продолжения такого рода деятельности? У микрофона корреспондент Радио Свобода Антон Бенедиктов.
4 декабря в интернете появлялись сообщения о фальсификациях в ходе голосования. Вечером того же дня первые выступления прошли в Москве и Петербурге. В ходе несанкционированной акции на Триумфальной площади были задержаны более 100 человек. Националисты собрались на площади Революции. Там было задержано около 90 участников выступления, в том числе лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Представители Левого фронта попытались пройти к Манежной площади. 12 человек были задержаны рядом с нулевым километром. По итогам акции Сергей Удальцов был арестован на 5 суток и объявил сухую голодовку. С 4 по 6 декабря в Москве проходил форум гражданских активистов движения «Наши». 3000 молодых людей из регионов проголосовали в столице по открепительным удостоверениям. 5 и 6 декабря сторонники движения собирались на Манежной площади. В митингах в поддержку партии власти приняли участие около 15 тысяч человек. Первая согласованная акция протеста против итогов выборов прошла 5 декабря. На митинг на Чистых прудах собралось около 2000 человек. Акцию организовало движение «Солидарность». Более 300 человек были задержаны за несанкционированное шествие по проезжей части в сторону Лубянской площади. В Петербурге несогласованные акции протеста пытались провести у Гостиного двора и у здания Московского вокзала. В интервью «Радио Свобода» один из лидеров протестного движения Сергей Удальцов рассказал, что, по его мнению, изменилось в России за год с начала массовых оппозиционных акций.
Я считаю, что этот год очень сильно поменял страну. Этот год надо занести в актив нашему гражданскому обществу, оппозиции. То есть вообще гражданское общество стало развиваться сильнейшими темпами. Раньше вообще были сомнения, а если оно в России, этот год показал, что такие сомнения беспочвенны. Гражданское общество есть, активность была показана самая высокая. И это вынудило власти к довольно серьезным переменам. Хотя и явно недостаточно. Все те реформы, которые за этот год происходили в политической сфере, в социально-экономической, да, сейчас вот эти вот эпизоды борьбы с коррупцией, которые, конечно же, нельзя назвать пока системной работой в этом направлении, но все равно это вынужденный ответ властей на активность общества, потому что власти понимают, если они ничего не будут предлагать гражданам, выражающим свое недовольство, просто случится социальный взрыв, поэтому хотя они не идут на диалог, в чем главный минус прошедшего года, но это уже больше претензии к властям, да, а не к оппозиции. Диалога так и не получилось. Но они понимают, что надо взамен что-то предлагать. А оппозиции удалось сохранить единство в течение года, хотя было очень непросто. Очень разные силы входят в наше протестное движение, да, и, конечно, много противоречий.
Как будет развиваться протестное движение, учитывая опыт прошедшего года?
Нам сейчас главное понять, что темпа спринтерского нам надо переключаться на темп марафонский. Быстро в одночасье ничего не получается. Раз мы какой-то момент, может быть, действительно упустили, когда надо было максимальное давление оказывать, вот в период с декабря по март, даже уже в мае было тяжело, потому что они провели выборы, и в ответ на высочайшую активность в мае они просто развернули серьезные репрессии. Это вот болотное дело, ужесточение закона о митингах, разгон окупаев, которые, в общем-то, были такой попыткой начать постоянно действующий Майдан. Поэтому это, наверное, может быть, был наш тактический просчет определенный всего движения. Поэтому сейчас надо настраиваться на длительную борьбу за наши права, сочетать все методы и уличную протестную активность, и участие в арт-строительстве, в региональных выборах в том или ином объеме, участие в различных социальных проектах, направленных на непосредственно средственную помощь гражданам, там, помогать людям решать конкретные проблемы, это будет повышать авторитет в целом оппозиции. То есть вот, используя комплексный подход, я думаю, мы можем успешно продолжать нашу активность и в будущем году, и все-таки добиваться от власти гораздо большего.
О том, какие изменения произошли в гражданском обществе за прошедший год, рассуждает активист группы сопротивления Александр Щербаков.
Люди потеряли иллюзии, кто умеет думать на предмет того, что из себя представляет у нас власть. Каким путем эти люди приходят к власти, иллюзии насчет отношения власти к обществу точно так же были утрачены. А основные цели, они неизменны, это честные правила игры, честные выборы, честное правосудие. Просто игра по единым правилам для всех. Они не менялись цели, менялись только средства. Так или иначе вели себя протестующие, так или иначе отвечала на это власть.
Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 4 декабря. «Пробуждение России» – так называется доклад, подготовленный экспертами Московского центра Карнеги к годовщине начала гражданских протестов, вызванных нечестными, по мнению многих, выборами в Государственную Думу. В написанном на английском языке исследовании, адресованном западным политикам и экспертам, которые специализируются на российской проблематике, авторы доклада констатируют наличие коренных изменений в общественных настроениях россиян, неэффективность политики властей, применяющих репрессивные методы борьбы с движением протеста, и формулируют рекомендации для лучшего понимания происходящих в России событий. Я беседую с одним из авторов доклада «Пробуждение России» Марией Липман.
Конечно, мы главным образом своим докладом не рекомендуем, а все-таки информируем. Возможности Соединенных Штатов или других стран, или международных организаций влиять на то, что происходит в России, крайне ограничено. Но очень важно понимать то, что в России происходит. Очень важно правильно интерпретировать те процессы, которые в России идут. И, собственно, это было главным содержанием нашего доклада.
Есть какие-то особенности российской внутриполитической ситуации, которые, на ваш взгляд, главные особенности? Западные политики, западные партнеры России не понимают. Если не понимают, то почему?
Кстати, я бы указала, например, на такую очень простую вещь, что то протестное движение, тот гражданский протест, который начался в России год тому назад, и который привлек к себе огромное внимание, и, разумеется, внутри самой России и за рубежом, что его продолжают называть оппозицией. И мне кажется, что это термин, который очень вводит в заблуждение наблюдателей и заставляет их ставить вопросы, которые, в общем, не вполне адекватны ситуации, предъявлять требования, которые тоже не вполне соответствуют данному моменту. Конечно, то, что началось у нас в России, явление важнейшего характера, но неправильно называть это политической оппозицией, потому что политическая оппозиция предполагает конкурентную политику. Она предлагает конкуренцию политических сил в рамках конституционных процедур. В данном случае речь идет о том, что по-прежнему российские власти контролируют политическое пространство, не допуская в него тех, кто для них неприемлем. Те акции публичные с огромным, беспрецедентным для постсоветской России участием были гражданским протестом. И в этом смысле вопросы о том, каков же был политический итог, ну, если российский политический истеблишмент на своем месте, значит ли это, что движение потерпело полный крах, мне представляются несостоятельными. Мне кажется, что важнейшим явлением были протесты прошлого года, которые выявили те изменения, которые копились в российском обществе на протяжении предшествующего периода. И они стали очень важным фактором, который изменил разные аспекты российской жизни. Да, действительно, этот гражданский протест не получил никаких конкретных и прямых, непосредственных политических результатов, но и не мог их получить. Но он свидетельствует о том, что пусть меньшинство, но важная часть российского общества перерастает государственный патернализм, который был основной моделью государственного управления на протяжении последнего десятилетия.
Предположим, что ваше замечание, замечание Центра Карнеги, будут восприняты западными политическими элитами. Как они должны, на ваш взгляд, по оценкам политологов московских, строить дальше свои отношения с Россией? Известно, что есть и дискуссия по этому поводу в западном мире. Известно, что есть два основных подхода. Подход более жесткий и менее жесткий. Грубо говоря, это перезагрузка Барака Обамы. Как действовать?
Мне кажется, что пространство для маневра очень ограничено. Действительно, возможности влияния на внутрироссийскую ситуацию из-за рубежа, мне кажется, совсем не стоит преувеличивать. Попытки давления принимаются в штыки российским руководством. Мы многократно это видели. Позиция в этом смысле президента Путина, что никому не позволим нас учить, никому не позволим в нашу внутреннюю ситуацию вмешиваться, она встречает поддержку значительной части российского населения. Мне кажется, что это очень важно иметь в виду. И, кстати говоря, чрезвычайно важно, что то гражданское движение, та гражданская активизация, которая в России началась, она совершенно не имеет в виду иностранную аудиторию как какого-то важного адресата своего движения. Это, мне кажется, очень важно иметь в виду. Это российские власти пытаются представить этот протест как вдохновляемый Западом или поддерживаемый Западом, или как-то, я не знаю, иными путями, имеющие западную поддержку. На самом деле это исключительно внутреннее движение. Оно зародилось внутри российского общества. Оно имеет в виду в качестве своего адресата российское же общество и российскую власть, и российскую действительность. Это тоже очень важно понимать. И в этом, кстати, его огромная ценность для России. Если бы это были какие-то западные эмиссары или их клиенты, это бы как раз такого значения не имело. Чрезвычайно важно для Запада именно отдавать себе отчет в том, что происходит, для того, чтобы, по крайней мере, основания, на которых строится политика, были бы адекватными. Что касается самой политики, то мне не кажется политика перезагрузки неуспешной. Мне кажется, что были достигнуты вполне конкретные результаты по конкретным направлениям. Эти направления прекрасно известны. Это и сотрудничество в Афганистане, которое, кстати, недавно снова было в конкретном намерении сторон его продолжать. И это, конечно, подписание договора о стратегических вооружениях, это вступление России в ВТО, есть вполне конкретные результаты. Чего не было достигнуто политикой перезагрузки, это изменение самой основы отношений, которое в себе содержит сложнейший фактор недоверия. В особенности с российской стороны это недоверие к Западу, недоверие к Соединенным Штатам, ощущение, что от них все время нужно ждать какой-то опасности, что там вынашиваются планы ослабления России, причинения ей ущерба. Это сочетается одновременно в заинтересованности в сотрудничестве, уж по крайней мере в торгово-экономической сфере, в привлечении инвестиций. А это противоречие не удается устранить. Его не сумела устранить политика перезагрузки, и отчасти поэтому, достигнув каких-то результатов, она, в общем, себя в большой степени исчерпала. И мне кажется, что, по крайней мере, в ближайшее время существенных перемен здесь ожидать не приходится.
Доклад называется «Пробуждение России». Есть и глава, которая сейчас вот у меня перед глазами, называется она «Гражданское пробуждение». Собственно говоря, об этом мы с вами и говорим. Когда вы работали над этим докладом, задавались если вы мысли о том, что будет дальше? Россия уснет опять или это гражданское пробуждение необратимый процесс? Ведь Кремль, как вы только сейчас сказали, продолжает контролировать российское политическое пространство.
Совершенно верно. Кремль продолжает контролировать политическое пространство, но, как мне представляется, не может контролировать гражданское. Это вот гражданское пробуждение, мне кажется, процессом необратимым. У меня такое ощущение, что, собственно, политика Кремля в отношении протестующих, в отношении активистов направлена на то, чтобы как-то упихать обратно ту общественную энергию, которая вышла на поверхность год тому назад. И мне кажется, что это не удастся. Дело не в том, какие формы принимает это гражданское движение. Дело в том, что, собственно, самоощущение части граждан уже в значительной степени стало, даже не скажу постсоветским, стало несоветским. И это ощущение граждан, которые не чувствуют себя иждивенцами государства. И это ощущение граждан более независимо мыслящих и самостоятельно ставящих себе задачи. Вот этот процесс, мне кажется, необратим, а в силу того, что российское общество продолжает урбанизироваться, собственно, большие города и, главным образом, столичные являются центром притяжения для молодых людей из российской провинции. Мне кажется, что этот процесс будет только углубляться.
Эксперт фонда Карнеги Мария Липман о политической ситуации в России и докладе фонда Карнеги «Пробуждение России». Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 4 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Опальный бизнесмен Борис Березовский прекращает финансирование Фонда гражданских свобод. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон завершает политические переговоры в Европе. Проект православного храма для Парижской набережной будет переработан к концу января. Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня вторника, 4 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и в ряде других городов России прошли акции «Поминки по выборам». Инициатором акции в Москве стала партия «Яблоко». В Сирии при минометном обстреле повстанцами школы в предместьях Дамаска погибли 29 человек. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил во вторник, что любая попытка сирийского режима применить химическое оружие против своего народа вызовет немедленную реакцию со стороны международного сообщества. Суд Москвы оштрафовал координатора Левого фронта Сергея Удальцова на 30 тысяч рублей за нарушение при организации несанкционированных акции 27 октября. Проведенное британскими специалистами повторное вскрытие тела российского бизнесмена Александра Перепеличного, которого британские средства массовой информации считают основным свидетелем по делу Сергея Магнитского, не позволило выявить причины его смерти. Об этом сегодня пишет Independent. В США опровергли сообщение об исчезновении какого-либо американского беспилотного аппарата на Ближнем Востоке. Ранее сегодня иранские государственные газеты передали заявление Корпуса стражи исламской революции о захвате Ираном американского беспилотника. В ходе расследования уголовного дела тела, возбужденного после акции протеста в колонии номер 6 под Копейском в Челябинской области, будут допрошены все заключенные, как нынешние, так и бывшие. Об этом сообщил во вторник глава регионального следственного управления Павел Чаурин, отметив, что следователям предстоит выяснить два вопроса о применении насилия и вымогательстве денег у заключенных. Всеукраинское объединение «Батьковщина» не планирует выдвигать нового лидера вместо находящейся в заключении Юлии Тимошенко. Об этом заявил заместитель лидера «Батьковщины» вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко. До 52 человек возросло число жертв тайфуна Бофа, обрушившегося на филиппинский остров Минданао. Четверо рыбаков по-прежнему числятся пропавшими без вести. Это были некоторые новости уходящего дня вторника 4 декабря. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 4 декабря. Опальный бизнесмен Борис Березовский, один из самых ярых противников Владимира Путина, проживающий в политическом изгнании в последние годы в Лондоне, прекращает финансирование Фонда гражданских свобод. Это создает проблемы для организации юридической защиты вдовы погибшего в Лондоне бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко Марины. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Фонд гражданских свобод был основан Борисом Березовским и Бадри Паткасишвили 12 лет назад. Целью фонда, как говорится в декларации о его основании, было предоставлять обществу финансовые, юридические, информационные и организационные ресурсы для защиты фундаментальных прав и свобод. В то время Борис Березовский лелеял собственный либеральный проект борьбы с путинским режимом и строил амбициозные планы по поводу своей роли в российском оппозиционном движении. Однако со временем его оптимизм начал угасать, и, как отмечает директор фонда гражданских свобод Александр Гольфарб, финансирование фонда практически прекратилось уже несколько лет назад. А сейчас последовало и его формальное закрытие. Либеральный проект Бориса Березовского потерпел крах. Правда, комментаторы отмечают, что закрытие фонда гражданских свобод, возможно, связано и с отклонением британским судом иска Березовского к Роману Абрамовичу, точнее, с последовавшими за этим огромными судебными издержками, доходящими до 100 миллионов фунтов, которые ему придется выплатить. Газета «Гардиан» цитирует одного из друзей Березовского, заметившего, что, по иронии судьбы, то, что не удалось сделать Кремлю в течение десятилетия, заставить Березовского прекратить антипутинские выступления в Лондоне, было сделано благодаря решению английского суда. Сейчас в британской столице проходят предварительные судебные слушания в рамках дознания о смерти Александра Литвиненко, призванного выяснить ее причину и определить причастных к ней лиц. Отказ Березовского продолжать оказывать вдове Александра Литвиненко финансовую помощь ставит Марину Литвиненко в критическую ситуацию. Она должна оплачивать работу у трех адвокатов, представляющих ее в суде. И если, как предполагается, дознание продлится от 2 до 3 месяцев, это будет стоить ей не менее 300 тысяч фунтов. Для сбора этих средств Марина Литвиненко объявила о создании юридического фонда Литвиненко. О причинах закрытия фонда гражданских свобод и о прекращении финансовой помощи Марине Литвиненко в интервью «Радио Свобода» говорит Александр Гольфарб, теперь уже бывший директор фонда гражданских свобод.
Нет денег на него, и он уже некоторое время существовал практически без денег. Единственное, что через него шло, это финансирование адвокатов Марины Литвиненко. Но сейчас это прекратилось, так что нет смысла его держать, потому что его финансировал исключительно Борис Абрамович Березовский, а теперь он сказал, что у него больше на это нет денег. В России первый год деятельности фонда мы поддерживали порядка 160 организаций по всей стране, которые получали от нас гранты. И эти гранты использовались на общую поддержку структур гражданского общества. Среди них такие, как, например, в то время были комитеты солдатских матерей и много других организаций защиты заключенных. И, естественно, самый крупный проект – это было финансирование «Оранжевой революции», когда много-много миллионов ушло на поддержку Майдана. Половину разворовали, правда, но вторая половина, так сказать, пошла на дело. На эти деньги покупались палатки, мобильные телефоны, туалеты, бутерброды и прочие вещи, которые были необходимы для того, чтобы украинская оппозиция могла протестовать. из России, мы работали в основном за границей.
А не может ли быть, что помимо финансовых проблем есть и другая? Ну вот, к примеру, то Борис Березовский основал свой фонд в 2000 году прицелом на свое активное участие в политической и общественной жизни России. А за прошедшие 12 лет он, возможно, утратил доверие российского общества, и фонд оказался не нужен ему для реализации его политических амбиций.
Я не знаю, с чем связано то, что он прекратил финансирование, с финансовыми или какими-то другими проблемами, но по логике вещей. Единственное, что мы знаем, это то, что он сказал, что он больше не будет это финансировать, что нет на это средств. Я не знаю, какие у него приоритеты сейчас, потому что после поражения в своем изде против Абрамовича, он, в общем, ушел из публичной жизни, я с ним уже месяц.
Борис Абрамович больше не будет финансировать усилия Марины Литвиненко, работу ее команды.
Марине требуется около 300 тысяч фунтов, то есть почти полмиллиона долларов на этих самых адвокатов. Это при том, что сам инквест, само дознание, обходится правительству Великобритании почти в 4 миллиона фунтов. Эти деньги идут на, собственно, судебные издержки, а адвокаты заинтересованных сторон оплачивают сами заинтересованные стороны. Вот Андрей Луговой нанял одного из самых известных и самых дорогих британских юристов по имени Тим Оуэн, который стоит, я думаю, гораздо больше, чем Марина команда, но так или иначе у Марины сейчас практически нет денег, пока что адвокаты работают бесплатно, но мы собираем через интернет, через фонд Литвиненко.
Говорил бывший директор фонда гражданских свобод Александр Гальфар. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свободы».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 4 декабря. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон проводит последнее европейское турне в качестве главы американского внешнеполитического ведомства. Известно, что во второй администрации Барака Обамы она уступит свое кресло государственного секретаря. Главным событием этой поездки Клинтон считают встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, которая обсуждает запрос Турции о представлении ей противоракетных комплексов «Патриот». Совещание началось в Брюсселе сегодня. Как оценивают поездку Хиллари Клинтон в Соединенных Штатах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Накануне поездки, выступая в Брукинском институте в Вашингтоне, Хиллари Клинтон оценила нынешний визит в Европу, как и предыдущие 37 визитов на континент в роли госсекретаря, в стратегическом контексте. Отвечая на вопрос о смещении интереса Соединенных Штатов от Европы к Азии, она сказала: «Наш разворот в направлении Азии не означает того, что мы отворачиваемся от Европы. Наоборот, мы хотим, чтобы Европа вместе с нами была более вовлечена в азиатские дела, чтобы она рассматривала Азию не только в качестве рынка, но и как объект взаимного стратегического интереса». По словам Клинтон, за 4 года президентства Барака Обамы отношения Соединенных Штатов и европейских стран укрепились. Она привела в пример сотрудничество по афганской проблеме, иранской ядерной программе, совместные попытки нейтрализации ливийского и сирийского конфликтов. Судя по словам госсекретаря, задача ближайшего времени – поиск решения экономических проблем. Если в долгосрочной перспективе Соединенные Штаты и Европа не будут сильными, стабильными и преуспевающими, наша способность решать насущные мировые проблемы окажется под вопросом. Жизнеспособность глобальной экономики зависит от того, сумеют ли европейские лидеры осуществить стратегию, которая приведет к подлинному экономическому росту и созданию рабочих мест. Во время последней официальной поездки в Европу внимание госсекретаря занято сиюминутными проблемами. Во вторник в Брюсселе встреча министров иностранных дел стран-членов Североатлантического Союза, где главным вопросом будет просьба Турции о предоставлении ей нескольких противоракетных комплексов «Патриот» для защиты от возможных воздушных ударов с сирийской территории. Размещение нескольких комплексов в Турции, по словам дипломатов, дело уже фактически решенное. НАТО не может отказать стране-члену в просьбе о помощи. Министры лишь формально одобрят этот шаг. Открытым остается вопрос о том, как воспримет этот шаг Москва, уже выразившая свое отрицательное отношение к появлению патриотов в Турции. НАТО надеется, что на этом заседании удастся наконец сгладить шероховатости в отношении с Россией, которая после 10-месячного протеста вернула своего представителя в штаб-квартиру организации. Но американские эксперты не разделяют этого оптимизма. Мой собеседник Стивен Бланк, профессор военного колледжа армии США. Конфликт вокруг комплексов Patriot, на мой взгляд, отражает постоянное российское беспокойство по поводу несуществующих угроз. Противоракетные комплексы в Турции не представляют никакой угрозы России. Как мне кажется, турки попросту перестраховываются. Реальный повод для протестов Москвы состоит в том, что русские видят в размещении этих комплексов в Турции подготовку НАТО к установлению бесполетной зоны над Сирией и как потенциальный шаг в направлении силового решения сирийского конфликта. До сих пор западные столицы решительно отмежевывались от любых предположений о силовом вмешательстве в Сирии. Вы считаете, что это все же возможно? Я думаю, такое развитие ситуации можно предположить. Но не потому, что НАТО устанавливает антиракетные комплексы в Сирии, а потому, что реальная проблема состоит в том, что сирийская гражданская война принимает все большие масштабы. Сирийская оппозиция в какой-то момент начнет получать все большую поддержку оружием со стороны западных и других столиц, что будет оправданным в глазах многих, учитывая, что сирийский режим получает оружие из России. И война, не исключено, выплеснется на турецкую территорию. Турция в таком случае будет вынуждена прибегнуть к силовому вмешательству в Сирию. Говоря о НАТО, я не имею в виду США или западной столицы. Для меня это Турция. Ожидается, что на встрече в Брюсселе Россия опять предъявит претензии НАТО по поводу европейской системы противоракетной обороны. На какой ответ может рассчитывать Москва на этот раз, учитывая заявление НАТО о желании сгладить разногласия с Россией? На очередные любезности. В то же время Североатлантический Союз будет продолжать сооружение противоракетных структур. Члены НАТО говорят, что они прислушиваются к российским возражениям, но при этом они продолжают твердо стоять на том, что эта система не представляет угрозы России и не подрывает стратегического баланса. Москва, на мой взгляд, загнала себя в угол, слепо протестуя против любой попытки стран НАТО защитить себя. Сейчас уже трудно сказать, разыгрывает ли Москва эту карту, или российское руководство убедило себя в том, что противоракетные системы представляют для нее опасность. Хотя в Москве есть здравомыслящие специалисты, настаивающие на том, что противоракетная система в Европе не способна нейтрализовать российский ядерный потенциал. Во время выступления на конференции по предотвращению распространения ядерных материалов президент Обама призвал Россию пересмотреть решение не возобновлять действие договора Нано-Лугара о демонтаже и утилизации ядерного и химического оружия. Россия сказала, что договор не соответствует реалиям изменяющихся двусторонних отношений. На это мы отвечаем: давайте обновим это соглашение, заявил президент Обама.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор американской печати, он продолжит только что начатую тему. Чему посвятит себя Хиллари Клинтон после того, как в январе покинет пост государственного секретаря? Интересен ли ей пост мэра Нью-Йорка или она метит в президенты США? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Нью-Йорк – город большой и важный, но мэру Майклу Блумбергу было всегда в нем тесновато. Уж слишком велики его амбиции, вес в обществе и самооценка, пишет в «Нью-Йорк Таймс» журналист Майкл Барраро. Влияние Блумберга таково, что 3 года назад он смог убедить городской совет изменить действовавшее законодательство с тем, чтобы вместо предусмотренных 2 он мог баллотироваться на 3-й срок. В конце следующего года, тем не менее, он будет вынужден оставить свой пост. Впрочем, это ничуть не ослабляет его желание играть роль серого кардинала в отборе преемника и содействии его победе на выборах. Считалось, что вопрос о преемнике уже решен, что им будет Кристин Квин, председатель горсовета, много сделавшая для того, чтобы Блумберг мог баллотироваться в 3-й раз. Но этот прогноз был преждевременным. Хиллари Клинтон – вот избранник Блумберга, который получил от него прямое предложение поддержки, если она захочет избираться в мэры после ухода из администрации Обамы. Звездная персона, опытный политик мирового масштаба, твердая, как кремень, личность. Такому человеку Майкл Блумберг готов помогать, ибо это возвеличивает его самого. Беда только в том, что Клинтон от этого предложения отказалась. В течение 7 лет в начале 00-х политические карьеры Блумберга и Клинтон развивались в смежных плоскостях. Он управлял городом Нью-Йорк, а она представляла одноименный штат в Сенате. Если Майкл предложил Хиллари избираться в мэры, говорят люди из его окружения, то только потому, что в его глазах этот пост более значимый, чем президентский, пока он сам его занимает. Хиллари Клинтон будет баллотироваться в президенты. Такое впечатление вынес из ее участия в конференции, посвященной урегулированию палестино-израильского конфликта, главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник. Участники форума, заполнившие банкетный зал люксовой вашингтонской гостиницы «Уиллард», встретили Клинтон, главного докладчика, бурей аплодисментов, а затем посмотрели видеоролик, прославляющий ее заслуги в качестве первой леди, сенатора и, конечно же, государственного секретаря. Исключительно лестные слова Клинтон произносили с экрана Беньямин Нетаньяху, Эхуд Барак, Ципни Ливни, коллега по Сенату и, возможно, следующий госсекретарь Джон Керри, а также сам Барак Обама. «В самые судьбоносные моменты моей администрации мы стояли плечом к плечу», — сказал президент. «Интуиция мне подсказывает, что самое важное еще впереди», — лукаво заметил в кулуарах конференции бывший британский премьер Тони Блэр. Дэвид Ремник, проведший несколько лет в СССР в качестве корреспондента «Вашингтон-Пост», пишет, что дифирамбы, вознесенные Хиллари Клинтон, его бы нисколько не удивили, будь они адресованы Брежневу, воображаемый день его официального провода на пенсию. «Я взволнованно думаю, мне лучше сесть», — сказала Клинтон по завершении просмотра. «Я тут набросала себе несколько тезисов, но, может быть, нам стоит вместо этого еще несколько раз посмотреть видео? Либо мы можем поговорить о прическах, это моя коронная тема», — пошутила госсекретарь, намекая на то, что в бытность свою хозяйкой Белого дома она частенько меняла стрижку и стиль одежды, стремясь найти правильный имидж. Выступление Клинтон было выдержано в подчеркнуто сдержанном тоне, к которому по обыкновению прибегают политики, желающие заручиться максимальным количеством сторонников перед грядущей избирательной кампанией.
Обзор американской печати корреспондента «Радио Свобода» Евгения Аронова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Новый проект православного центра в Париже будет подготовлен к концу января 2013 года, сообщили газете «Известия» в управлении делами президента Российской Федерации. К доработке проекта, признанного лучшим по итогам проведенного российскими властями конкурса, подключился французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт, известный в России как один из проектировщиков Большой Москвы. Речь идет о возведении на набережной Бранли поблизости от Эйфелевой башни пятикупольного православного собора со стеклянным балдахином, символизирующим покров Богоматери. Проект разработал испанский архитектор Мануэль Нуньес Яновский в сотрудничестве с московским агентством «Архгрупп». Однако, как считает мэр Парижа Бертран Деланоэ, появление в историческом центре города такого сооружения недопустимо. Незадолго до принятия префектурой Парижа окончательного решения о строительстве храма российская сторона, эта дата совпала с визитом премьер-министра России Дмитрия Медведева во Францию, отозвала заявку, как сообщалось, для доработки проекта. О том, почему проект православного центра вызвал сомнения в Париже, по эстетическим причинам или по политическим, и есть ли у России шанс все-таки реализовать этот проект, в интервью парижскому корреспонденту «Радио Свободы» Елизавете Алисовой рассказал журналист газеты «Монт» Петр Смоляр. Смоляр неоднократно писал на страницах «Монт» о деятельности московской патриархии во Франции.
Я внимательно слежу за развитием этого проекта уже несколько лет. В 2009 году я написал материал в «Монд» о том, как Русская Православная Церковь вместе с российскими властями намеревалась взять под контроль несколько православных церквей во Франции, в частности, храмы в Ницце и в Биарице. В этой статье я рассказывал, как с 2005 года Русская Православная Церковь инициировала судебные процедуры во Франции с целью получить контроль над храмами, которые, как она считает, ей когда-то принадлежали. Больше всего РПЦ интересовал Николаевский собор в Ницце, который в то время находился под управлением одной местной ассоциации. Россия заявила права на собор на основании того, что в 1865 году землю, на которой был построен храм, приобрел Александр II. В результате французский суд признал за Россией право на владение Николаевским собором. Для русских проект православного храма на набережной Бранли, рядом с Эйфелевой башней, чрезвычайно серьезное финансовое вложение. А с символической точки зрения, это один из самых важных проектов Русской Православной Церкви за пределами России. Этот проект должен стать своего рода демонстрацией архитектурного величия, демонстрацией силы и влиятельности РПЦ. Ведь построить такой храм с куполом высотой 27 метров прямо у Эйфелевой башни – это значит изменить образ Парижа, то есть на всех открытках с Эйфелевой башней будет присутствовать православная церковь.
Как Россия получила этот участок земли в 7-м округе Парижа и как проходил конкурс на проект храма?
Началось все с того, что французские власти объявили конкурс на приобретение участка земли, на котором расположен предназначенный под снос комплекс зданий метеорологической службы Франции. Это был открытый международный конкурс. Кроме России, с предложениями о покупке участка выступили Саудовская Аравия и Канада. выиграла конкурс «Россия». С самого начала Россия не скрывала, что на этом участке Москва намерена построить культурно-религиозный центр. То есть обвинить русских в том, что они скрывали свои замыслы, нельзя. После этого довольно быстро российская сторона организовала международный архитектурный конкурс. Русские не хотели строить очередную традиционную православную церковь с куполами. Они хотели что-нибудь чуть-чуть более оригинальное. Они хотели соединить традиционные архитектурные формы православного храма с современностью. На конкурс были представлены десятки проектов, среди которых франко-российское жюри выбрало 10 проектов. Я видел эти 10 проектов. Некоторые из них классические, некоторые более оригинальные. Проект, который выиграл конкурс, по мнению русских, лучше всего соединил в себе, с одной стороны, православные эстетические каноны, с другой стороны, оригинальность.
Что не понравилось в проекте французам, в частности, мэру Парижа Бертрану Делануэ, который назвал проект посредственной стилизацией, сработанной на скорую руку. Проект выглядит приблизительно так. Храм с 5 золотыми куполами, покрытый волнистым стеклянным куполом, который должен символизировать покров Богородицы. Авторы проекта – испанский архитектор Мануэль Нуньес и российское агентство Art Group.
Мне понравился как раз этот длинный стеклянный покров, закованный в сталь. Первоначально этот покров должен был спускаться по внешней стене храма, но потом, в результате изменений в проекте, по непонятным мне причинам, покров оказался расположен горизонтально. Таким образом, он заслонял бы Эйфелеву башню. Этого мэрия Парижа не могла потерпеть. Заслонить Эйфелеву башню – это, если хотите, кощунство по отношению к Парижу. Поэтому в начале 2012 года, когда российская сторона подала запрос о разрешении на строительство в префектуру региона Иль-де-Франс, мэр Парижа Бертран Делануэ заявил, что он чрезвычайно этим проектом недоволен и что, по его мнению, проект не вписывался в городской пейзаж.
Проект откладывается исключительно по эстетическим соображениям или все-таки здесь есть и политическая составляющая?
Конечно, очень быстро к этой чисто технической архитектурной проблеме прибавилась политическая составляющая. Российская сторона очень надеялась, что получит разрешение на строительство до президентских и парламентских выборов во Франции при президенте Саркози. Но этого не произошло, потому что такие вопросы решаются всегда очень долго. В результате из-за этой задержки, если можно так выразиться, карты перетасовали. В начале июня Владимир Путин встретился в Париже с Франсуа Олландом и попытался получить от него какие-то гарантии по этому вопросу. И Олланд заверил Путина, что французское государство от своих слов не отрекается, что обязательства, взятые на себя Саркози, будут выполнены, но при этом, возможно, необходимо будет внести в проект ряд изменений. За кулисами между французами и русскими проходили жесткие переговоры с целью прийти к компромиссу, таким образом, чтобы скорректировать первоначальный проект. Но теперь, чтобы получить разрешение на строительство от префектуры, российская сторона должна предложить новый проект.
Речь идет о совершенно новом архитектурном проекте, или российская сторона должна просто скорректировать первоначальный проект таким образом, чтобы стеклянный покров не заслонял Эйфелеву башню?
Как раз с этим вопросом ничего не ясно. Российская сторона говорит, мы поняли, в чем проблема, мы внесем изменения в проект. Будут изменены формы покрова и материал, из которого он выполнен. Русские обратились к французским специалистам. Вместо стекла они хотят использовать углеродное волокно и какой-то другой очень легкий материал. Таким образом, весь этот покров будет гораздо меньше бросаться в глаза. Это то, что говорит российская сторона. Однако французская сторона, Министерство культуры и мэрия Парижа считают, что вообще весь проект не подходит с эстетической точки зрения и что нужен новый проект. Никто открыто не высказывается против проекта строительства православной церкви в Париже как такового. Они просто не могут. Все сделано в соответствии с законом, объявлен конкурс, Россия его выиграла. Дать обратный ход в данном случае было бы настоящим оскорблением в адрес России. Вместо этого противники проекта упирают на эстетический вопрос. Неизвестно, сколько времени теперь уйдет на пересмотр проекта и когда эта церковь будет построена.
Петр, из ваших слов можно сделать вывод, что французская власть, а у власти сейчас социалистическая партия, вообще против того, чтобы на берегу Сены Россия строила православный храм, и лишь ищет предлог, чтобы выиграть время.
В политическом смысле социалисты считают, что Саркози сделал Путину подарок. Договоренность о проекте была достигнута между Саркози и патриархом Алексеем II, когда он в свое время приезжал в Париж. Тем не менее, даже если социалисты и относятся критически к этому соглашению, они знают, что отказаться от данного государством слова невозможно, потому что существует такая вещь, как преемственность власти и взятых ею на себя обязательств. Поэтому Франция говорит: «Хорошо, церковь будет построена, но при этом должны быть учтены некоторые технические условия». Здесь очень сложно понять, в какой мере эти условия выполнимы. Вы знаете, как это может быть. Сначала одно условие, потом второе, потом третье. Действительно, в определенный момент могут возникнуть подозрения, что правительство тянет время, чтобы максимально отложить начало строительства.
Журналистом газеты «Монд» Петром Смолером беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова. Многие эксперты обращают внимание на исключительную политическую важность для Кремля появления в Париже собора Русской Православной Церкви. О том, зачем такой собор нужен Владимиру Путину и патриарху Кириллу, мы беседуем с архитектурным критиком газеты «Коммерсант» Григорием Ревзиным. Григорий, на ваш взгляд, испортит православный собор панораму Парижа?
Да нет, мне кажется, что он Париж не испортит. Тот проект, который там победил, он являлся, как бы сказать, таким маленьким филиалом этнографического музея Новолипского. Идея это была та же самая, что-нибудь такое сделать зеленое и стеклянное. Ну, оно похоже, конечно, это такое маленькое место. Вот, и до определенной степени православный храм там тоже являлся таким предметом некоторой этнографии. Мне кажется, что здесь была такая сильная порча.
А то, что это громадный довольно храм с высокими куполами, 27-метровой высоты главный купол и панорама Парижа, Эйфелева башня, это беспокоит парижан, часть, по крайней мере.
Вы знаете, мне гастура этого храма совсем не нравилась, и проект мне казался совершенно диким. Тут единственное, что меня смущает, что, ну, был конкурс, в этом конкурсе участвовало почти 100 проектов, да. Мне обидно, когда конкурсные процедуры не приводят ни к какому результату. Те архитекторы, которые дальше с этим будут работать, это, в общем, по-моему, достаточно номенклатурные люди, вельмоты, и я как-то здесь не вижу возможности появления чего-то лучшего. Понимаете, поскольку, мне кажется, что это не очень связано с той православной традицией, которая в Париже есть, и которая вполне себе великая, ну, я имею в виду 20 века, эмигрантская, это, по-моему, как-то не про них, а про РПЦ и Владимира Владимировича, ну, меня это не вызывает большого сочувствия. Я вот не представляю себе, какой православный храм сегодня спроектированный удовлетворил бы меня с точки зрения именно архитектурного достоинства. То есть мне храм Христа Спасителя восстановленный также кажется, ну, довольно такой фейковой вещью. Там, в отличие от католической, протестантской традиции, где в 20 веке архитектура активно развивалась, где есть очень сильные решения, и именно убедительно выражающие сегодняшнее отношение человека к вере и к Богу. В православной традиции такого нет. Мы стилизуем что-то. Ну, а здесь произошла какая-то стилизация двойная, потому что мы стилизовали и что-то мирское, и что-то такое западное с этим стеклянным покровом. Ну, довольно эклектичное решение. Не могу сказать, что мне это хоть сколько-нибудь нравилось. Париж, может быть, не самое лучшее место для таких эксперимент.
А почему, на ваш взгляд, православная архитектурная традиция столкнулась с такими проблемами? Что вдруг? Кризис творческих идей или доктрины не позволяет? Почему нет, на ваш взгляд, хороших концепций архитектурных новых храмов?
Да нет, с точки зрения доктрины православный храм никак не ограничивает в архитектурных формах. Это вопрос традиции. Вопрос доверия между церковными властями, архитекторами, прихожанами и властью. Церковь – это вещь, которая объединяет всех. А здесь такого объединения-то нет. У людей очень разные концепции того, что такое церковь и какова ее роль. Или это пули Богу, или это идеологическое определение государства, или это специфика русского. Ну, в общем, тут как-то это настолько все противоположные идеи, что, соответственно, то, что должен выразить храм, свет или национальное превосходство русских как православных, это, в общем, довольно разные вещи.
И это мешает отдельно взятому талантливому архитектору сделать какой-то достойный проект, вы думаете?
Там были на конкурсе некоторые проекты, которые лично мне казались лучше. Там был проект Михаила Филиппова. Он считал, что в более французском стиле, ну, французского классицизма. Но это, конечно, не имело отношения к сегодняшней французской истории. Мне лично он казался лучше. Но мне казалось, что совершенно его церковь не принят, как и вышло. Понимаете, архитектура – это не такое искусство, где вот один талантливый архитектор может взять все и выразить. Это не литература, не живопись. Это усилия многих. Заказчиков, строителей, архитектора, прихожан. Это единение. Архитектура вообще такая штука, которая требует соединения людей. Ну, а тут этого нету.
Вы рискнете предположить, чем закончится вся эта парижская история? Построят все-таки храм?
Нет, я не уверен в этом, потому что мне кажется, что нашим властям сейчас немножко не до этого, и у нас как-то своих проблем очень много, какое-то такое общее настроение. Конечно, Путину, я думаю, сильно обидно, потому что, ну, как, эту территорию мы выкупали, мы как-то там обо всем договаривались и хотели утвердить, так сказать, всемирное значение православия таким образом. Ну, а тут такой отлуп. Наверное, он как-то, в принципе, должен был переживать и стараться эту ситуацию переломить. Но, может, и стерпеть.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 4 декабря я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Париже Елизаветой Алисовой, были архитектурный критик Григорий Ревзин и журналист газеты «Монт» Петр Смоляр. Новый проект православного центра в Париже будет подготовлен к концу января 2013 года. Вот так обстояли дела во вторник, 4 декабря 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Настало ли время для смены имиджа Путина? Об этом беседуем с заподделом политики независимой газеты Александрой Самариной. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».